Откройте книгу Откровения. Мы будем опять говорить сегодня в заключении нашего собрания или продолжать наши размышления. Я считаю хорошо знакомый нам текст. Первая глава, первые три стиха и 19 глава с 9 стиха. Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послав оное через ангела своего, рабу своему Иоанну, который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, и что он видел. Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего, и соблюдающий написанное в нем, ибо время близко. 19 глава. 19 глава с 9 стиха. «И сказал мне ангел, напиши, блаженны званные на брачную вечерю Агнца, и сказал мне сии суть истинные слова Божии. Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему, но он сказал мне, смотри, не делай сего, я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова, Богу поклонись». Ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества. И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадем. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему – Слово Божие. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченный весом белый и чистый. Из уст его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным, он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. И на одежде его, и на бедре его написано имя «Царь царей и Господь господствующих». Аминь. Братья и сестры дорогие, к большому сожалению, в Церкви Божией мало кто исследует книгу Откровения. Я не выделяю себя в том, что я будто бы знаток или еще что-то. Нет, нет. Но вот из наблюдений, из общений с вами, с братьями другими, со служителями братства. Знаете, мы говорим так об этой книге, что это самая непонятная книга для нас. Неправда это. Неправда это. Говорят, что в ней очень много иносказательного, аллегорического. Да, это есть. Но оказывается, что книга Откровения говорит сама за себя откровение. То есть открыто уже. Уже открыто. И когда мы прочитали первые три стиха из этой первой главы, то мы видим с вами четко и ясно сказано, что времени-то мало. Время-то так вот у Бога, оно выстроено по отношению истории рода человеческого, то времени-то мало. Оно скоротечно. И вот мы сегодня слышали, сколько лет прожили наши сестры. То есть времени, отпущенного нам на этой земле, не 968 лет, как Мафусалу, а 70 лет, при большей крепости 80. Мне вчера один брат пишет, значит, смс-ку такую и говорит, что если мы будем принимать, значит, ежедневно фрукты и овощи, мы продлим себе жизнь. Я ему отвечаю, слушай, нет, вот он, не написано так. Написано 70-80 лет, 96 лет, 91. Это вообще исключение из того правила, если можно так сказать, отраженного на страницах Священного Писания. Поэтому, когда мы читаем книгу Откровения, то она оказывается самая открытая книга из всех книг Священного Писания. Если так можно выразиться. Но она имеет одно исключение. она имеет именно прямое отношение только к одному народу – церкви. Прямое отношение. И когда мы читаем дальше из первой главы уже 4 стиха, то там мы видим, как именно Бог Иоанну говорит: «Пошли послание, напиши семи малоазиатским церквам вот то, как они живут, чем они живут». И каждой из этих поместных церквей Дух Святой имеет обличение, говорит: не так ты живешь, поправь свой светильник, измени свою жизнь. И что интересно, что каждой церкви сказано так, что побеждающий наследует. То есть в размышлениях мы можем сказать следующее, что эти послания имеют не только отношение к поместной церкви того периода, но к церкви поместной каждого периода, и отдельно исторического периода, потому что там сказано, окончание идет, что мы должны понимать, что Дух говорит церкви, церквам, вернее, простите, во множественном числе, и к нашей центральной церкви в частности. Перед нами прошли уже многие служители нашей поместной церкви, и тех, которых мы сегодня вспомнили. Сколько еще нам с вами быть на этой земле? Сколько? Чем мы живем? Чем наполнен наш внутренний мир члена церкви? Какие у нас цели, какие задачи, какие приоритеты? Не по годам жизни, нет-нет, мы говорим в целом. Я благодарен Богу, что в начале моего духовного становления Бог давал таких служителей, которые влекли наше сердце к этой книге. Влекли наше сердце и говорили нам: братья, замечайте не только то, что вы слышите, но замечайте, наблюдайте. И эта книга, она самая открытая книга для членов церкви. Не для мира, а для церкви. Да, в иносказательной форме порой, аллегорической форме, но читая ее, она выражена последовательно, исходя из истории Нового Завета, исходя именно с того формирования, которое Бог начал своим приходом в этот мир, взяв на себя наш грех, воскреснул для нашего оправдания и сегодня одесную Отца ходатайствуя за нас и готовя нам место. Помните, как ученикам он говорил, что я иду приготовить вам место, когда приготовлю его, возьму вас к себе. То есть Бог готовит нам место, а готовы ли мы? Это вопрос. Сказать, что я готов, я не дерзну на 100%. Но все время думаю: Господи, чтобы мне тоже остаться верным Тебе, как это Зоя Алексеевна, как Вера Николаевна, как Тавифа, чтобы, когда придет этот момент, или уйти через смерть, или уйти через восхищение, я мог сказать: вот Бог мой, на Него я уповал. Апостолу Павла было замечательное время, когда он знал, что он уходит. И знал, он не знал, через что он уйдет, но уже будучи в тюрьме в Риме, он понимал, что дело идет к тому, что он будет предан смерти. И он писал апостолу, ученику своему Тимофею: «Время моего отшествия настало, веру сохранил, течение совершил, а теперь готовится мне венец правды, и не только мне, но и всем возлюбившим, он говорит, явление его». Братья и сестры дорогие, любим ли мы Господа? Любим ли мы Его явление? Желаем ли мы соединиться с Ним или через смерть, или через восхищение? Мы не имеем права искушать Господа, пренебрегать своим здоровьем или что-то в этом связанном, но внутренне быть готовыми. мы с вами размышляя, видим в 19 главе, что она охватывает один из удивительных периодов из истории человека, новозаветного человечества, когда церкви на земле уже не будет. И вот так размышляя, задаюсь вопросом, а для чего ты, Господи, вот нам, церкви Твоей, хочешь этим сказать? И вы знаете, мысль такая, чтобы мы неустанно молились. Потому что мы, имея сегодня спасение в Господе нашем Иисусе Христе, к большому сожалению, не до конца осознаем важность и значение молитвы. А Павел писал Тимофею, 2 глава 1 послания, что молитва способствует спасению людей. События вокруг нас сегодняшнего дня – это величайшее испытание не гонением на церковь, а отношением церкви к духу времени. Мы, к сожалению, некоторые стали более политизированы, но менее духовны. Мы рассуждаем с позиции взглядов той или другой страны на события, но никак не можем понять свою роль, будучи членом Церкви Христовой. А Павел писал Тимофею, говорил, прежде всего прошу тебя совершать молитву, моление, прошение за всех человеков, за всех начальствующих. И конец вот этого обращения идет к тому, что он не хочет, Господь, смерти грешника, но хочет, чтобы все люди спаслись. А мы иногда выстраиваем вот это понимание того, что вот быстрее бы все это закончилось, безусловно. Но Писание говорит, что это еще не конец. Это еще не конец. И книга Откровения, она открывает нам одну удивительную деталь, что молитвы всех святых, всех веков человечества, это своего рода фимиам, то есть благоухание для распространения славы Божией, проявленной в Господе Иисусе Христе во всей полноте. Если ветхозаветные святые ожидали прихода Мессии, то новозаветные святые ожидают встречи с Ним, ожидают, минуя смерть, ожидают встречи на облаках. И Павел писал фессалоникийцам, когда это произойдет, там написано, и так всегда с Господом будем. Мы знаем с вами, что не все ждали Господа. Единицы удостоились того, чтобы через них пришел Иоанн Креститель, через других пришел сам Христос. Писание отражает некоторых людей, того же Симеона, о котором мы будем говорить в следующее воскресенье, ту же Анну Пророчицу. Да, там последующие будут уже, и те же ученики, которые примут Господа, откликнутся на Его призыв, и то они не будут понимать всей этой полноты, и потом только поймут, когда Он уже воскреснет из мертвых. И это мы с вами, такие смущающиеся, непонятливые, сомневающиеся, подобно Захарии, когда ангел пришел к нему и сказал ему, что у него родится сын, он вдруг отвечает и говорит ему, слушай, а почему я это узнаю? Почему? То есть это говорит о том, что Бог удивительный в своей благодати посещает нас, но мы не готовы. Но мы, оказываемся, не готовы. Поэтому молитвы всех веков человечества – это фимиам для распространения славы Божией, проявленной в Господе Иисусе Христе во всей полноте. И книга Откровения повествует нам об этом, 5 глава, 8 стих, почитайте дома. Молитва, она служит приближению праведного суда Божия над нечестием, которое осуществилось со дня грехопадения первого человека. И нам книга Откровения говорит об этом. 6 глава, 10 стих, 18 глава, 20 стих. Да, мы не призываем, как сыны Громовы, огонь с неба, но мы говорим, Господи, Ты, Судья праведный, дай мне силы перенести, спасите этих людей, коснись их, чтобы они не погибли. И наша молитва, вот такого, может быть, можно так выразиться, построения, она приближает праведный суд. И когда открылась пятая печать, 6 глава, 10 стих, там сказано, что именно те убиенные, они вопиют к Богу, говорят: «Доколе, Господи, ты не мстишь за кровь нашу?» Справедливо. Очень справедливо. По-человечески. А Бог говорит: потерпите еще. Время не пришло. Потерпите. Пока мы на земле, мы должны прощать врагов наших, любить ненавидящих нас, на зло отвечать добром. Но когда святой приходит на небо, его положение другое. Его статус уже другой. 20 стих 18 главы говорит нам: «Веселись о сём небо и святые апостолы и пророки, ибо совершил Бог суд ваш над ним». То есть суд над Вавилоном. Мы немножко касались с вами в предыдущих наших размышлениях. Поэтому, братья и сестры, я хочу повториться и сказать: обрати внимание, что молитва способствует спасению людей. И книга Откровения после 11 главы повествует нам события великой скорби. И очень Дух Святой подробно останавливает внимание через ангелов Божиих Иоанна на событиях, связанных именно в период великой скорби. И опять же мы говорим: ну а какое отношение ко мне? Меня-то уже здесь не будет. Прямое отношение. Наша молитва за близких и родных, которые останутся на великую скорбь. Мы сейчас обзваниваем или пытаемся звонить тем нашим бывшим многим членам церкви и спрашиваем: причина, почему вы перестали посещать церковь? И ответы разные. Разные ответы. Но это не говорит о том, что нам нужно оставлять эту молитву. Нам нужно усилить эту молитву. Потому что мы сеем с вами в дух, то и пожнем вечное, духовное. Мы только в вечности, возможно, увидим результат нашей молитвы. Сегодня мы призываемся не оставлять молитву, потому что она фимиам, потому что она приближает праведный суд Божий, не наш с вами суд, а праведный суд. И когда церковь молится: «Гряди, Господи», она тем самым не только приближает свое избавление, но и приближает суд Божий над Вавилоном, столицей Антихриста, великой блудницей, являющейся духовным местом на все периоды жизни. Потому что это не физиологическая столица, это духовная столица зла. От Вавилона, который построил когда-то Немрод, и потом в процессе истории, если смотреть, как дух этого Вавилона именно переходил из одного страны в другую. А в последнее время, после восхищения церкви, где это будет столица духовная? Кто-то говорит Москва, кто-то говорит из братьев Нью-Йорк, кто-то говорит Рим. Пока не знаем. Узнаем с вами, когда же будем на небесах. Поэтому это наше внутреннее состояние, гряди Господи, оно приближает вот этот праведный суд Божий, потому что Он судья. И вторая глава к римлянам, да и не только, они дают нам понять, что мы не имеем права судить. Бог судья праведный. Дайте Ему возможность мщения, как сказать: у меня отмщение, я воздам, говорит Господь. Поэтому эта столица, которая всю историю после грехопадения принимала и принимает решение об убиении святых. Мы не говорим, какое место, мы говорим в духе. Здесь написано 24 стих 18 главы: «И в нем найдена кровь пророков и святых, и всех убитых на земле». Слышите? Всех, то есть всех времен. И после разрушения Вавилона Иоанну было сказано, что наступит время брака Христа и Церкви. То есть, когда Церковь уже будет восхищена, когда в этот период мы будем пред судилищем Христовым давать отчет о нашем уповании, что мы делали, живя в теле доброе и худое, будучи членами Церкви, на земле будет совершаться событие великой скорби. И после этого Писание говорит нам в 19 главе 6 по 9 стих, произойдет вот именно вот эти чудные действия Божие по отношению подготовки Церкви к браку. Это сказано в некой степени иносказательно, но если читать, в духе принимаешь, это просто удивительно. Потому что если нам все представить вот так и описать, мы не сможем вместить. Смотрите, и дано было и облечься весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых. Мы будем в тех же одеждах, в которых Христос прославленный уже явился Иоанну. Мы будем в том уже образе и в том новом теле, тело наше сегодня не умещает наш ум, ту чистоту святости, которая ожидает нас, и в которую мы будем одеты, если останемся верными. И когда Иоанн получает такое откровение об этом браке Христа со своей церковью, и сказал мне ангел, напиши, блаженны званые на брачную вечерю Агнца, и сказал мне сии суть истины и слава Божии, написано, я пал к ногам его, чтобы поклониться ему, но он сказал мне, смотри, не делай сего, я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова. Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества. Я думаю, что мы поступили бы так же, если вот сейчас, вот в нашу поместную церковь, пришел один из ангелов Божьих и обратился бы к нам. Какая была бы наша реакция? Я думаю, такая же. Мы бы от страха пали, и, наверное, первое, что бы сказали, Господь, прости, прости. А ангел, смотрите, он обращается к Иоанну и говорит, смотри, не делай сего, я сослужитель тебе и братьям твоим. Как здесь сказано, имеющим свидетельство Иисусова, Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества. Иногда нам говорят, вот вы служители, это ваша ответственность, нам этого дела нет. Неправда это, братья и сестры. Не только наша ответственность, ваша, всех членов церкви. В малой или большой степени мы обладаем этим духом пророчества, когда говорим о Христе, что Он есть Бог, что Он есть Спаситель, что Он есть Мессия, что Он Царь царей и Господь господствующих. Почему Павел писал Коринфянам когда-то и говорил, что никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым? То есть имеет Церковь, имеет Дух Святой, обладает вот этим духом пророчества. Силой Божией. Поэтому Иоанн был взволнован при виде величия, славы, которая ожидает Церковь, и он падает к ногам его. Но ангел говорит ему, указывая, кому нужно поклоняться. Единственный, кому нужно поклоняться, он говорит, Богу поклонись. Богу поклонись. Только он один достоин поклонения. А у нас наше частое порой положение в обществе, если оно даже большое, оно вызывает у нас надмение, оно вызывает в нас, знаете, такой дух тщеславия или честолюбие, честолюбивым мы становимся. Положение, оно испытывает нас. Оно что-то производит в нас. И церковь – это тело Христово в лице поместных церквей. А мы лишь всего лишь навсего, каждый из нас, в меру наших дарований от Господа и талантов, именно имея дух пророчества, должны соединяться в одно целое, чтобы быть в одном духе поклонения Богу живому и истинному. Поэтому, когда мы слышим это слово, и остерегает оно нас от поклонения никому другому, а только Богу, оно должно вызвать в нашем сердце пересмотр нашего поклонения. Кому мы сегодня больше поклоняемся? Что для нашей жизни сегодня может быть идолом или даже идолопоклонством? Христос сказал, если кто возлюбит более отца или мать, или детей, или все, что имеешь, нежели меня, недостоин меня. Недостоин меня. И после этого Иоанн пишет, я увидел отверстие неба, и вот конь белый, сидящий на нем, называется верной истиной, который праведно судит все и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, на голове его много диадем, он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью, имя ему – Слово Божие. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, и облеченный весон белый и чистый. Из уст его исходит острый меч, чтобы им поражать народы, он пасет их жезлом железным. Он топчет точилове на ярости и гневу Бога Вседержителя. На одежде, на бедре его написано «Царь царей и Господь господствующих». Это одно из прекраснейших мест именно книги Откровения, описывающего прославленного Христа. Не страдающего Христа, а прославленного во всей полноте его божественной власти. В этих стихах показано его, отражено его второе пришествие с церковью своей. Параллель этих мыслей, оно отражено в книге Захария, 14 глава, с 3 по 4 стих. Послание апостола Павла Фессалоникийцам. Давайте только представим себе эту картину, хоть на секундочку. У Захарии написано, что ноги его станут на горе Елеон. А мы знаем с вами, что по вознесении ангелы сказали ученикам, что вы стоите и смотрите, и вот таким же образом он придет сюда. Но придет не один, придет с нами, с церковью своей, там написано в Захарии, и все святые с ним. Дерзнем ли мы сегодня сказать себе и Богу, я святой? Дерзнем ли в вере, верою принять вот это звание святых? Я думаю, что нужно дерзнуть по вере. По вере. Да, мы не всегда такие, какие хочет видеть нас Господь, но Он смотрит на нас через кровь Сына Своего. И когда мы приходим раз в месяц сюда, совершать хлебопреломление, мы имеем такое дерзновение осознавать себя по природе грешниками и иметь дерзновение приходить в новом человеке, чтобы получить обновление, силы для продолжения следования за Господом. Поэтому здесь удивительно, что Иоанн, когда видит отверстие неба, и вот конь белый, сидящий на нем, называется верной истиной, который праведно судит все и воинствует. А шестая глава начинает открытием печати Божьих, то есть то, что было закрыто. Печать – это такое, как бы сказать, предмет такой своего рода, давайте так назовем его, который открывает нам, что это нельзя открыть его, или кто-то должен открыть. И вот книга Откровения говорит нам, значит, в 6 главе такие слова. «И я видел, что Агнец снял первую из семи печати, и я услышал одно из четырех животных, говорящих как бы громким громовым голосом: „Иди и смотри“. И я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан ему был венец, и вышел он как победоносный, чтобы победить». И вот здесь, в 19 главе, мы видим Господа прославленного, Господа победителя, Господа победившего смерть, победившего ад, лишившего права и власти дьявола и давшего нам это дерзновение быть и называться святыми. Поэтому, когда Он придет с нами. Да, недостойны мы сегодня этого. Никто из нас. Никто. Но это Его приоритет, Его власть. Он видит сердце наше, чего мы ищем, чем мы живем, чем живем, как мы молимся, о чем мы молимся. Поэтому Христос здесь представлен, да, сидящим, победителем, победителем, но вместе с Ним и будем мы с вами недостойны. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадем. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Обратите внимание, что когда в исторической церкви человек принимает крещение, ему дают новое имя и говорят: «День ангела». Но новое имя мы получим, когда придем только туда. Только тогда мы получим новое имя. И вот Писание говорит нам, в 3 главе послания Пергамской церкви здесь сказано так, имеющий, 2 глава, имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам: побеждающему дам вкушать сокровенную ману, и дам ему белый камень, и на камне написано новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. То есть, когда член церкви придет на небо, и когда будет он восхищен, он получит не только одежду этой праведности Весона Чистого, но и новое имя. Какое оно будет? Помните, кажется, книга Судей. Родители Самсона спрашивают ангела: «Скажи нам имя». Кажется, да, кажется, это эпизод. И он им ответил. Оно чудно. Оно чудно, братья и сестры. Оно чудно. И вот здесь мы читаем: очи у него, как пламень огненный, на голове его много диадем, он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Да, мы знаем, на страницах Священного Писания отражены его сущность, его происхождение, его дело, его служение, его характер. У Исаии сказано, что его составляющая его именно природа как таковой, и проявляющаяся, которая проявилась его первое пришествие. Но его сущности, вернее, но его имени подлинного никто из нас не знает. Никто, здесь так и сказано, никто не знал, кроме его самого. Что это за имя? Мы сегодня обращаемся к нему, говорим: Господь наш и Спаситель наш, Христос, Иисус, все правильно. Да, Он Мессия, да, Он Бог, да, Он Создатель, Он Господь, Господин всего, Господь господствующих и Царь царей, но у Него есть имя, которое Он нам откроет, когда мы придем туда. А сегодня Он учит нас довольствоваться вот этим обращением. Вот этим чудным обращением к Богу и Спасителю. И здесь дальше сказано: он был облечен в одежду, обогренную кровью, имя ему Слово Божие, и воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченный весон белый и чистый, и из уст его исходит острый меч, чтобы им поражать народы, он пасет их жезлом железным, он топчет точил вина ярости и гнева Бога Вседержителя, на одежде на бедре его написано имя «Царь царей и Господь господствующих». Церковь, придя вместе с Ним, не будет участвовать в Магедоне. Церковь будет свидетельницей, свидетельницей величия своего Спасителя, своего жениха, своего Бога. Писание говорит, что церковь разделит с Ним Царство Вечное. Она будет видеть Он царь царей и Господь господствующих. И что интересно, что здесь нам открывается еще одна такая деталь, что небожители в лице ангелов, служебных духов, тоже на этот период будут облечены в весон белый и чистый, на конях белых, а кони белые, на них сажали обычно полководцев, царей, победителей, значимость, величие. Поэтому благослови нас, Господи, еще раз осознать свою немощь, свое несовершенство и осознать величие той славы, которую мы имеем в Иисусе Христе и которая ожидает нас в небесах. Итак, из уст Его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным, Он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде, на бедре Его написано имя Царь царей и Господь господствующих. Поклонимся Ему, Царю царей и Господу господствующих. Аминь.